Суходол, часть шестая. Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть. Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийца его, как и все, что гибли в Суходоле, был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей и очень волновался, будет ли предводитель, давший слово быть. Радостно, неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал, и обед удался на славу. Было и шумно, и весело, дедушке веселее всех. Рано утром 2 октября его нашли на полу в гостиной мертвым. Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собою ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он поневоле должен взять в свои руки. Должен и знакомство завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетушки Ольги Кирилловны, чудовищно толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит имением единовластно. Да он и вид уже имел не красавчика офицера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выхолился, пополнел, носил дорогие архалуки. Маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями. Маленькие руки украшал кольцами с бирюзою. Аркадий Петрович стеснялся смотреть в его карие глаза. Не знал, о чем с ним говорить. Первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте. На Покров Петров Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием. Да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно счастлив, но бестактен, болтлив и жалок в своей бархатной шапочке с мощей и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радушным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую церемонию из приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу никогда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки и внизу, и вверху, сам придвигал стул и, весь трясясь, влезал на него, а, распахнув двери, стал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца, и на крыльцо пришлось отворить двери, этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай, топтался от волнения, завидя же входящего, кидался к нему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил: «Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу! Милости прошу!» Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Лунево к Ольге Кирилловне. Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень. Что могли думать гости после таких непрошенных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей Людмилу или говоря в мрачной задумчивости: «Ты мертвецу, святыней слова, обручена». Но Тонечка бешено всхлипывала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства, поднести, например, ей цветок, и Войткевич внезапно уехал. Когда же уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания да мелкий сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрестанный дождик. Затем шли успокаивать и заспанные девки, иногда тревожно прибегал дедушка. Тогда Тонечка начинала топать ногами, кричать: «Отвяжитесь от меня, враги мои лютые!» И дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой. «Да пойми же ты, пойми!» — бешено шипел Петр Петрович, выгнав вон девок, дедушку, захлопнув дверь и крепко ухватясь за скобку. «Пойми, змея, что могут вообразить!» «Ай!» — неистово взвизгивала Тонечка. «Папенька, он кричит, что я брюхата!» И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты. Очень тревожил на покров и Герваська. Как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове. Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слух. Он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косой ряд, но остричься под польку не пожелал, подрубил их в кружок. Брить было нечего, только 2-3 редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили: рот до ушей, хоть завязочки пришей. Буделястый, очень широкий, в плоской костлявой груди, с маленькою головою и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку Борзой. Глядя на его оскал, слушая его покашливание, многие думали: а скоро ты, Борзой, сдохнешь. Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем. Боялись его и господа. У господ было в характере то же, что у холопов — или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушки в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению дворни, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: «Положительно, скотина ты, брат», на что и ответ получил очень краткий: «Терпеть я его не могу, сударь». А к Петру Петровичу Герваська сам пришел, стал на порог и по своей манере, развязно, осев на свои несоразмерно с туловищем длинные ноги, в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтобы его выпороли. «Очень я грубиян и горячий, сударь», — сказал он безразлично, играя черными глазищами. И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил. «Успеется еще, голубчик, успеется!» Притворно строго крикнул он: «Выйди вон, я тебя дерзкого видеть не могу!» Герваська постоял, помолчал, потом сказал: «Есть на то воля ваша!» Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, поскалил по собачьи голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры — ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть. Также безразлично, загадочно держался Гервасько и на Покров. Все сбились с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, подавая ногами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит вилок, что пережарятся наливашники, хворостники. Один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику-повару: «Потише, отец дьякон, подрясник лопнет. Смотри, не напейся», — рассеянно волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович. «Сотроду не пил», — как равному кивнул ему Герваська. «Неинтересно». И потом при гостях Петр Петрович даже заискивающе кричал на весь дом: «Гервасий, не пропадай ты, пожалуйста, без тебя как без рук». А Герваська вежливейше и с достоинством отзывался: «Не извольте, сударь, беспокоиться, не посмею отлучиться». Он служил как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям: «Да чего дерзок этот дылда, вы и представить себе не можете, но положительно гений, золотые руки». Мог ли он предположить, что роняет в чашу именно ту каплю, которая переполнит ее? Дедушка услыхал его слова. Он затеребил на груди казакин и вдруг через стол закричал предводителю: «Ваше превосходительство, подайте руку помощи! Как к отцу прибегаю к вам с жалобой на слугу моего! Вот на этого, на Гервасия Афанасьева Куликова! Он на каждом шагу уничтожает меня, он...» Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался дедушка до слез, но его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно, насмешливым, что он сдался и почувствовал себя опять детски счастливым. Герваська стоял у стены строго, с опущенными глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы остричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке, крупных, черных, грубо подрубленных и образующих выступ над тонкой шеей. От загара, от ветра на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледно-лиловых пятнах, и дедушка со страхом и тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кричал гостям: «Хорошо, я прощаю его, только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых 3 дня. Ни за что не отпущу. Опасливо же прошу, не уезжайте на вечер. Как дело на вечер, я сам не свой. Такая тоска, такая жуть. Тучки заходят, в Трошином лесу, говорят, опять 2 французов Бонапартишкиных поймали. Я беспременно помру вечером. Попомните мое слово, мне Мартын Задека предсказал». Но умер он рано утром. Он настоял-таки. Ради него много народу осталось ночевать. Весь вечер пили чай, варенья было страшно много. И все разное, так что можно было подходить и пробовать, подходить и пробовать. Затем наставили столов, зажгли столько спермацетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах и по комнатам, полным дыма, душистого жуковского табаку, шума и говора. Был золотистый блеск, как в церкви. Главное же, многие ночевать остались. И значит, впереди был не только новый веселый день, но и большие хлопоты, заботы. Ведь если бы не он, не Петр Кириллыч, никогда не сошел бы так отлично праздник, никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда. Да-да, волнуясь, думал дедушка ночью, скинув казакин и стоя в своей спальне перед аналоем, перед зажженными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ Меркурия. Да-да, смерть грешнику люта, да не зайдет солнце в гневе нашем. Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое. Горбясь и шепча 50-й псалом, прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную монашку, взял в руки псалтырь и, развернув, снова с глубоким счастливым вздохом поднял глаза на безглавого святого и вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой. Да-да, есть старик, убил бы его, нет старика, купил бы его. Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнущих табаком, стояла та особенная тишина, что бывает только после праздника, осторожно на босу ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял несколько мелков, валявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями, на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренника, покрывшего и балкон, и перила, на коричневую листву в голых зарослях под балконом. Он отворил дверь и потянул носом. Еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести. И все было неподвижно, успокоенно, почти торжественно. Чуть показавшееся сзади, за деревней, солнце озаряло вершины картинной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким золотом белоствольных берез, и прелестный, радостный, неуловимо лиловатый тон был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазури. Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму, и с удовольствием, передернув плечами, стал передвигать, расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг неслышно и быстро вошел Герваська. Без казакина, заспанный, злой как черт, как он сам же про себя рассказывал потом. Он вошел и строго крикнул шепотом: «Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?» Дедушка поднял возбужденное лицо и с той нежностью, которая не покидала его весь вчерашний день и всю ночь, шепотом ответил: «Вот видишь, какой ты Гервасий! Я просил тебя вчерась, а ты за место благодарности барину! Надоел ты мне, слюнтяй, хуже осени!» — перебил Герваська. «Пусти!» Дедушка со страхом взглянул на его затылок, еще более выступавший теперь над тонкой шеей, торчавшей из ворота белой рубахи, но вспыхнул и загородил собою ломбердный стол, который хотел тащить в угол. «Ты пусти!» — мгновенно подумав, негромко крикнул он. «Это ты должен уступить барину! Ты доведешь меня! Я тебе кинжал в бок всажу!» «А досадливо!» — сказал Герваська, блеснув зубами, и наотмашь ударил его в грудь. Дедушка поскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками и как раз виском ударился об острый угол стола. Увидя кровь, бессмысленно раскосившиеся глаза и разинутый рот, Гервайска сорвал еще с теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнуре, оглянулся, сорвал и бабушкино обручальное кольцо с мизинца. Затем неслышно и быстро вышел из гостиной и как в воду канул. Единственным человеком изо всего суходола, видевшим его после этого, была Наталья.